Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу каарман? 17 январ дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданы жанында дачасы конушунда учак кырсыгына 16 январда туура 5 жыл болду. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч тең курман болгон. Окуяны эскерүү кандай өттү?
Мен чакырдым өкмөт тараптанчы, ошо Сокулук акимиятка задание берген экен, бирок ал жактан эч кандай кишилерди бияка келип куранга катышып бергиле деп сурандым. Сурансам, биз силер чакырган куранга бара албайбыз деп койду.
Теманы түз эфирдеги маек менен улантабыз. Алматыда кыргызстандык мигранттар акырындап жай турмушка келген менен баш аламандыкка шектүү катары кармалып дайынсыз кеткендер да бар.
Чолпон Сыдыков боюнча азыр тиешелүү мамлекеттик органдарга биз нота жөнөттүк. Ал жигит Бишкектен чыгып, Алматыдан чыгып Бишкек жолунда кетип атканда кармалган деген маалымат бар.
Ошондой эле дүйнөлүк басылмаларга сереп салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата дүйнөдөгү жана өлкөдөгү жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон угуңуз.
Арыбаңыз. Казакстандын Алматы шаарынын полиция департаментинин башчысы Канаттай Мерденов жекшемби күнкү брифингде январ окуясында калаада каза тапкандар жөнүндө маалымат берди. Жарандардан 149 адам каза болду. Укук коргоо органдарынын 11 кызматкери курман болду, деди Таймерденов. Полиция башкармалыгынын жетекчиси каза болгондордун канчасы күч кызматкерлеринин огунан өлгөнүн тактаган жок. Таймерденов өзгөчө абал режими учурунда атайын даярдыктан өткөн адамдардын өлүк каналардан сөөктөрдү урдоого аракет кылган 7 учур катталганын маалымдады. Казак бийлиги мурдараак тополоңдордун жана кыйратуулардын артында эл аралык террорчулардын бандасы турганын билдирген эле.
Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой.
Чабуулдарды атайын даярдыктан өткөн, курал кармаганды жана согуш ыкмаларын мыкты билген адамдар жасаган. Ошол эле маалда алар өлгөндөрдү жана жараат алгандарын калтырбай баарын өздөрү менен чогуу ала кетишкен. Бул күндөрү өлүкканага 7 жолу чабуул болуп 41 сөөктү белгисиз адамдар уурдап кетишкен, деди 16 январда Таймерденов. 15 январда Казакстандын башкы прокуратурасынын кылмыш иштерди козгоо кызматынын башчысы Серик Шалабаев соңку нааразылык акцияларында жана тополоңдо каза тапкан 225 кишинин сөөгү өлүкканага жеткирилген деген маалымдаган. Ал өлгөндөрдүн бир бөлүгү терактка катышкан, имараттар менен укук коргоо кызматкерлерине чабуул жасаган куралдуу бандиттер, каза болгондордун ичинде 19 полиция жана аскер кызматкерлери бар деп тактаган. Күч кызматтары маалыматтар такталып жатканын дагы өзгөрүшү мүмкүн экендигин эскертишти. Казакстандагы тополоңдо каза болгон кыргызстандык жаран Бакчыяр Базарбаевдин сөөгү жакындарына берилгенин, аны Кыргызстанга алып жөнөшкөнүн Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов 16 январда Азаттык радиосуна билдирди. Бакчыяр Базарбаев боюнча маалымат дээрлик жок болсо, аны Казакстанда жүргүнчү ташып иштеп жүргөнү айтылган. Алматыда каза болгон дагы бир кыргызстандык 33 жаштагы Азиз Мусаевдин сөөгү 13 январда жакындарына берилген. Азиз Мусаев Алматынын борбордук аянтында жараат алгандардын бирине көмөк көрсөтүп жатып укук учканы маалымдалган. Ал 2016 жылдан бери коңшу өлкөдө фитнес машыктыруучу болуп иштеп жаткан. Буга чейин Казакстанда тополоңдор учурунда Кыргызстандын 9 жараны кармалып, алар баары бошотулганы, 2 кыргызстандык каза тапканы маалымдалган. Ирандын бийлиги Тегерандык илимпоз Фариба Аделханы үй камагынын эрежелерин бузган деген айып менен кайрадан түрмөгө отургузганын ырастады. Соттук маалыматтарды чыгарган Nissan News агенттиги 16 январда сот өкүлдөрүнүн маалыматына таянуу менен Аделха үй камагынын талаптарын 10 чакты жолу бузган деп жазды. 12 январда Франциянын тышкы иштер министрлиги Фариба Аделханы кайрадан камакка алуу чечимин айыптап, аны токтоосуз түрдө бошотууга чакырды. Мекеме мунун артында Париж менен Тегерандын мындан аркы ымаласына терс таасирлерин тийгизиши да мүмкүн деп эскертти. Фариба Аделха Париждеги саясат институтунун антропологи иликтөөчүсү. Ал 2019 жылы Иранда мамлекеттик коопсуздукка доо кетирген деген кине менен кармалып 2020 жылы 6 жылга кесилген. Кийин сот аны Тегерандагы эжесинин үйүндө үй камагында жүрүүгө уруксат берген. Аделхада Иранды да Франциянын да паспорту бар. Иран кош жарандуулукту кабыл албагандыктан улам аны Францияга кайтарбай келет. Тазалык ишканасы Бишкек көчөлөрүн тазалоочу Кыргызстанда кураштырылган унаа сатып алат. Сыно жаңыруу үчүн алгач бир дана сатып алына турган унаа күйүүчү майсыз жүрүп электр кубаттагыч менен иштейт. Бир жолку кубатталганда 110 чакырым жолду тазалаганга жетет деп айтылат Бишкек мэриясынын маалыматында. Тазалык ишканасынан кызматкерлердин коопсуздугу үчүн жана ишин жеңилдетүүгө багытталган бул сыноочу демилге өз натыйжасын көрсөтсө, мындай унааларды массалык түрдө сатып алуу каралууда. Акыркы бир айдай убакыт ичинде эле Бишкекте тазалыктын 3 жумушчусу көчө тазалап жаткан учурда машина коюп кетип каза болгон. Бул окуялар коомчулукта кызуу талкуу жаратып, ишканага атайын техника сатып алууга элдерден акча чогултуу демилгеси көтөрүлүп, шаар жетекчилиги атайын иш чараларды кабыл алып жатканын маалымдаган.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн айрым областарында, көпчүлүк аймактарында кечиресиздер, Ош Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, кар тоолордо карга айланат деген маалымат айтылып жатат. Ысык Көл облусунда жаан чачын жаабайт деп билдирүүдө синоптиктер. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 4-9, Баткен облусунда 5-10, Ош, Жалал Абад туугандарында 6-11, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 0-5 градус суук болот. Бишкекте күндүз жаан чачын жаайт, абанын температурасы 5-7 градуска чейин нөлдөн жогору. Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушундагы учак кырсыгына 16 январда, кече туура 5 жыл болду. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч тең курман болгон. Бул багытта кылмыш иши да козголгон. Эленора Бешенбек кызы кенен айтып бермекчи.
Дача суу кырсыгында каза болгондор үчүн тургузулган эстеликтин жанында 16 январда эртең менен жакындарын жоготкон үй бүлөлөрдүн туугандары чогулуп Куран окуп эскеришти. Алардын бири Венера Шейшенова Каргашада 1.5 жана 20 жаштагы балдарын жоготкон. Анын айтымында Куран окуп эскерүү иш чарасына бийлик өкүлдөрү чакырылганы менен келген жок.
Мен чакырдым өкмөт тараптанчы, ошо Козукеев деген кишинин номерин беришти эле, ага салып чакырдым. Ал болсо сокулук акимиятка задание берген экен, бирок аяк жактан эч кандай кишилерди бияка келип куранга катышып бергиле деп сурандым. Сурансам, биз силер чакырган куранга бара албайбыз деп койду. Биз өзүбүз жыл сайын куран окутабыз.
Буга байланыштуу сокулук районунун акимчилиги комментарий бере элек. Бийлик өкүлдөрү дагы Каргашанын 5 жылдыгына байланыштуу эскерүү тараткан жок. Мындан туура 5 жыл мурун дача сууга Гонконгдон Стамбулду көздөп бараткан түркиялык компанияга таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Анда 85 тоннадан ашык жүк болгон. Кырсыктаган учак Манас аба майданына экипажын алмаштырып, күйүүчү май куюу үчүн келген деп айтылган. Каргашанын алгачкы күнүнөн тартып эле кырсыктын себеби, учактагы жүктүн ээси, адамдарды куткаруу учурундагы аракеттер тууралуу күмөндү бир топ суроо жаралып, жоопсуз калган. Бул окуяга байланыштуу ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин аты аталган жана ал дооматтарды такай четке кагып келген.
Ал учакта Раиса Атамбаевнин алтыны, бриллианты болгон, жүгү болгон деп айтылган да. Бул учак ошол учакта Атамбаевдин үй бүлөсүнүн 1 грамм жүгү бар болсо ошо азыркыга чейин чыкмак да. Биринчиден учактын өзү түрктүкү болчу, түрк натанын мүчөсү, ал кезекте түрктөр мага таарынып аткан кези, бирдеме болсо чыгып чыкмак да.
Деген эле Атамбаев кызматтан кеткенден кийинки маектеринен биринде 2019-жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин мамилеси начарлап турган кезде дача сууга байланыштуу кылмыш иши жанданган, тергеле баштаганы менен ал эмне менен аяктаганы белгисиз бойдон калган. Кырсыкты мамлекет аралык авиациялык комитет дээрлик 3 жыл иликтеп, ал негизинен учкучтардын катасынын айынан болду деген корутунду чыккан. Транспорт прокуратурасы кылмыш ишин козголгону менен көп өтпөй токтотулган. Өкмөттүк жана депутаттык комиссиялардын иликтөөсүнүн жыйынтыгы дагы ачыкка чыккан эмес. Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Золушев былтыр жыл башында конституциялык реформанын алкагында прокуратурага тергөө укугу бериле турган болсо, дача суу каргашасы өңдө кылмыш иштери жыйынтыкталат деп билдирген эле.
Мамлекеттин жалпы жарандардын көңүл чордонунда болушу дача суу боюнча тергөө органы буга баа беришибиз керек да. Бирок тилекке каршы, азыр билесиздер, прокуратура органында тергөө жок. Ошондуктан азыркы иштердин бүтпөй атканы, солгундап атканы мыйзамга байланыштуу, жеке кызматкерлерге байланыштуу конституцияда алкагында бизге бергөнү берсе жогоруда айтып аткан маселелерге биз тез арада чечкенге мүмкүнчүлүк болот.
Өткөн айдын башында президенттик аппарат мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача суу жана башка кылмыш иштерин иликтөө уланып жатканын жана алар жыйынтыкталуу алдында экенин кабарлаган, бирок азырынча ал тууралуу маалымат бериле элек. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми бул теманы маек менен улантабыз. Дача сууда кырсык мезгилдин өтүшү менен бара бара унутулуп калабы? Ал жактагы техникалык коопсуздук талаптары толук аткарылдыбы? Элдин социалдык экономикалык абалын оңдоо үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек эле? Ушул жана башка суроолорго жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков жооп бермекчи. Ал азыр биз менен түз байланышта. Кутман таңыңыз менен, Эсенгул мырза.
Кутман таңыңыз, саламатсызбы?
Мына мындан туура 5 жыл мурда өлкөдө чоң трагедия болду эле да, аны иликтөө иштери улам артка жылып же кайра козголуп эле андан бери 2 президент алмашып 3-сү бийликте турат. Мындан ары иликтөө жанданабы же жабылайык, жабылбойдон кала беребиз?
Абдан туура айтасыз, бул маселе жалпы элдин өзүнүн боюнда дагы эле табышмак бойдон калууда да, чечилбеген маселе, акталбаган, такталбаган иштердин баары калды деп эл ойлогондон тышкары, эң негизгиси жабыркаган үй бүлөлөр, жакындарын жоготкон, наристелерин жоготкон үй бүлөлөр дагы ушул күнгө чейин моралдык жагынан бир мындай өзүнүн эмесин ала элек да, кандай десем, чындыкка, чындыкты биле элек да. Ошон үчүн мен ойлойм, жана сиздер айткандай, улам эле бир бийликкер ишти баштап териштирип анан тынып калгандардын баары тең бул. Эмнени айтат? Мен ойлойм, лектордун байланышы бар буга. Жанагы сиздер айткан ушак болуп Атамбаевдик анан баланчаныкы түкүнчөнүкү дегени менен аягында чындыкты чыгарган эч ким болгон жок да. Жээнбековдун убагында башталды да, кайра басылды. Себеби ошол каргашалуу окуяда тез арада премьер министр болуп туруп өзү бар деле Жээнбеков, МЧСтин жетекчиси болуп турган Боронов бар деле, алар жабылбойдон калып кийин жанагындай айткандай ушактар көп болду. Ошол эл ошол суроого жооп ала элек да. Мынча өлүм болгондон кийин эл чындыкты билиш керек. Жүк кимдики, ким алып келаткан, каякка алып келаткан, анын ичинде эмне бар эле деген суроонун баары турат. Себеби бул суроонун баары чечилип ошол күнөөлүүлөр өзүнүн жазасын алмайынча биздин баягы келечекте дагы ар бир адамдын өзүнүн коопсуздугу эч убактандай кепилдик берилбейт деп айтам да.
Ушул коопсуздук
мындай окуяга байланышып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн азыркы мына жаңы келген бийликтер Садыр Нурбожоевичтин тапшырмасы менен генералдык прокуратура тарабынан иликтенип атканы, бүтпөй атканы мен мындай ойлойм да. Бир себептен мен өзүм ишене бере турам да, негизи ушу чындыкка чыгарыш керек булар деп. Анан ушуга чейин токтоп калган себеби шайлоо болду, шайлоо менен өкмөтү болду деп ошол менен токтодуго деп ойлойм да. Бирок бийлик дагы улам мындай аралык эмелерди, билдирүүлөрдү берип туруш керек деп ойлойм да. Эл мындай ойлоп калбаш үчүн жаман ойлоп
иликтөөнүн жүрүшү тууралуу жашырып
койду. Булар да жашырып койдубу деген суроолор азыр да пайда болуп баштаптыр. Ошон үчүн азыр тиешелүү органдар ушу Курманкул жылышпы же башкаларбы, президент өзү кыска эмелерди, билдирүүлөрдү берип туруш керек. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, кайсы нукта жүрүп атат, качан бүтөт деген маселелер. Мен ойлойм, ошондо эл дагы ичине ыраазы болуп үмүтү менен күтүп турган үмүтү акталат деп ойлойм.
Абдан чоң трагедия болгондо андан бери жарандардын коопсуздугу жана сиз да айтып өттүңүз, айрыкча учуу тилкелерине жакын жашаган айыл, ошол жакта өзлөрү куруп алгандар дагы бар, дачалар каралды деп ойлойсузбу андан бери?
Мен мына бул маселе эң орчундуу маселе да. Негизи ошо дача суудан кийин эле аларды башка коопсуздук аймакка которобуз, баардыгына тең компенсация берип үйүн да салып алганга ушундай жардам беребиз деп эле ал айтылуу сөз бойдон калды. Бул унутулуп калган нерсе эртеңки күнү чоң трагедияга дагы алып келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн кайсы бийлик келбесин, бүгүнкү бийлик дагы дача суудагы болгон трагедияга эске алып аэропорттун тегерегиндеги кызыл зонадагы турган конуштардын баарын тең коопсуз жакка көчүрүш керек, ошону ойлош керек. Антпесе мен ойлойм, биздин аэропорттун тегерегинде жанагындай өздөрү салып алдыбы, мыйзамсыз салып алдыбы, аны айтпаш керек. адамдардын элдин жашап калгандан кийин коопсуздугун ойлоп ошонун эртеңки күнүнө иш аракеттерин кылса деген ойлодум да.
Негизи ушул нерсе мурда эле 5 жыл мурда эле айтылбады беле? Эмне себептен ишке ашпай жатат деп ойлойсуз? Буга баягы бийликтердин алмашуусу себеп болуп жатабы, же бийликтин чечкинсиздигиби? Кандай болчу?
Бийликтин алмашуусу албетте болот шылтоо, бирок улам жаңы келген бийлик эгерде ырчам түрдө ошол трагедияны унутпай туруп айткан сөздү, мурунку бийлик айткан сөздү кийинки бийлик мураскор деп коет да, мураскор катары аткарууга милдеттүү да. Аткарбай калган нерселердин баардыгы тең бул кайдыгерлик деп айтам. Себеби баш оорубагандын кудай менен иши жок деп айткан сөз туура. Кедей жеп аткан тамакты жеп ошол жаткан жерге жаткан адам өзү бийликке келе турган болсо эч убакта төмөн жакты унутпайт деп ойлойм да. Ошон үчүн жанагы курсагы тоюп алгандар келип калса эле анан кийин унутуп алып аткандары да бат болуп атат да. Ал эми азыркы бийлик Садыр Нурхожа ишенип атат, мен деле дайыма колдоп турам. Ойлойм ушул жаман иштин баары тең баягы ачык ачылып аягына жетип, такталбаган такталып, ачылбаганы ачылып, жаза ала тургандары жазалып, аттарынын баары чыкса, анан экинчиден жанагы мен сиз менен айтып аткан дача суудай болгон тегеректе, аэропорттун тегеректегилердин баарына тең коопсуздугун ойлоп ошону башка жактарга көчүргөнгө аракет кылыш керек, эл ойлош керек.
Негизи учурунда жакыны каза болгондорго, тамташы талкаланып калгандарга ошол жактагычы кенемтелер берилип, эл да бир топ акча чогултпады беле? Эсиңизде болсо керек, бирок баары бир деле социалдык маселелер толук чечилбей калбадыбы? Чечилдиби?
Ошол маселени мен деле көп сураганмын. Каякта канча акча чогулду, элден чогулган акча каякка кетти, канчадан бердиңер деп. Ошол деле желип кетти. Жана иликтөөнүн азыркы генералдык прокуратура айтканда иликтөөнүн артында ушулардын баарын карап атат болуш керек комплекстүү түрдө булар. Ошон үчүн кичине чоюлуп атат. Анан жана мен айткандай ошол шайлоонун дагы могу келип калып эмес калды го баягы маалымат берилбей. Ошонун баарын иликтелсе ошол чогулган акчалардан эле, берилген акчалардан эле чыгат. Себеби мен билем, кээ бирөөлөр ыйлап албай калгандар да болгон, же болбосо айтылган сумманы албай калгандар толугу менен болгон да. Ошонун баарын иликтеш керек.
Негизи ошондо эле кырсык болгондон кийин эле ошол жактагы айылдардын инфра түзүмү, социалдык маселелери толук чечилет деген дагы убадалар берилди эле да. Андан бери ошол убадалар аткарылдыбы? Канчалык деңгээлде аткарылды деп ойлойсуз?
Эч нерсеси аткарылган жок. Ошол бойдон калды. Ошол жердеги жабыркагандар баягы акча алып, кээ бирөөнү өзүңөргө баягы кыйын берип, тияктан алгыла, бияктан алгыла дегендер болуптур. Эми ошолордун дагы кээ бирөөлөрдүн күнөөсү бар экен, баягы акчасын балким башка жака жумшап коюп анан албай калган, бирок ошол жерде эле жашай бергендер да бар экен. Эми мунун баары тең жанагы уюшулган ошол иликтөө тобу баарын карап чыгат деген ойдомун. Ошонун баарын карабаса болбойт да, баарын ачыкташ керек.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта жогорку кеңештин мурунку депутаты Эсенгул Исаков болду. Ал дача суудагы кырсык мезгилдин өтүшү менен бара бара унутулуп калабы, ал жактагы техникалык коопсуздук талаптары толук аткарылдыбы, элдин социалдык экономикалык абалын оңдоо үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек эле деген суроолорго жооп берди. Азаттык радиосунун 17-январь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстанда тополоңдо каза болгон кыргызстандык жаран Бактияр Базарбаевдин сөөгү жакындарына берилди. Бул тууралуу кечээ 16-январда Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов Азаттыкка кабарлады. Ирандын бийлиги теги ирандык илимпоз Фариба Аделиханы үй камагынын эрежелерин бузган деген айып менен кайрадан түрмөгө отургузганын ырастады. Тазалык ишканасы Бишкек көчөлөрүн тазалоочу Кыргызстанда кураштырылган унаа сатып алмакчы. Кыргызстандын ички дүң продукту алдын ала баалоо боюнча 2021 жылда 2020 жылдын январь-декабрына салыштырмалуу 3.6% жогорулоо менен 723 миллиард сомду түздү. Тынч океанда жанартуу атылгандан бери суткадан кийин жекшембиде бул чөлкөмдө бир нече мамлекет цунами коркунучу жоктугу тууралуу маалымат таратышты. Уктуруубузду улантабыз. Алматыдагы кыргызстандык мигранттар акырындап жай турмуш келгенин айтып жатышат. Шаардагы ири базарларда соода кылгандардын дүкөндөрү ачык деген менен башаламандыкка шектүү катары кармалып дайынсыз кеткендер да бар. Теманы Эльвира Будачиева улантат.
14 январда Кыргызстандык Айгүл Сартбаева эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келиштеп жүргөн 46 жаштагы Чолпонбек Сыдыковту казак күч кызматкерлери Алматыдагы башаламандыкка шектүү катары кармап Кошмамбет айылын көздөй алып кетишкенин ошол бойдон дайыны табылбай жатканын Facebook'а жазып чыкты. Азаттык Сартбаева менен байланышып дайынсыз кеткен кыргыз мигрант тууралуу сураганында учурда андан кандайдыр бир кабар алынбай жатканын билдирди. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлигинин кыргызстандык Чолпонбек Сыдыков боюнча нота жөнөтүлгөнүн 15 январда Азаттык радиосуна Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди.
Чолпон Сыдыков боюнча азыр тиешелүү мамлекеттик органдарга биз нота жөнөттүк. Ал жигит Бишкектен чыгып, Алматыдан чыгып Бишкек жолунда кетип атканда кармалган деген маалымат бар, таксистин айтуусу боюнча. Ошо боюнча азыр биз кай жерде экенибиз издеп атабыз аны.
Деди Арипов. Ал ошондой эле кыргыз тарап кыргыз-казак чек арасында мал издеп жүрүп кармалган деп айтылып жаткан студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча Казакстандан жооп ала албай жатканын кабарлады. 22 жаштагы Өмүрбек уулунун апасы Чынар Атамаева окуя 10 январда Ысык Көл облусунун Түп райондагы Каркыра жайлоосунда болгонун, уулу мал издеп жүрүп коңшу өлкөнүн чек арасына кокусунан өтүп кетип, аны казак чек арачылары кармап кеткенин айтып, 14 январда президент Садыр Жапаровдан аны кайтарууга жардам сурап кайрылган. Маселени 12 январда жогорку кеңеште депутат Акылбек Түмөнбаев да көтөрүп чыгып, анын сунушу менен тиешелүү мекемелерге тапшырма берилген эле. Ал эми Казакстанда жай турмуш акырындап калыбына келүүдө. Башаламандыктан кийин көпчүлүк жеке дүкөндөр иштей баштады, ири соода борборлору ачылууда. Эл оозунда барахолка деп аталган Алматыдагы эң ири базарда кеңсеси жайгашкан кыргызстандык ишкер азамат азаттыкка соода кадимкидей калыбына келгенин базардагы кыргыздардын абалы туруктуу экенин айтты.
Пока что шаар бүт баары калыбына келип атат, баары жакшы, эч мындай эме жок. Биздин көзүбүзгө ошондой эле көрүнүп атат. Анан мекендештерибиз мынча адам кармалыптыр, мынча адам суракта отурат деген уга элекпиз. Пока бул жакта тез эле таркайт болчу андай жаңылыктар. Баары жумушка чыгып атат, күндө күнө соода кылып атышат. Үйдө эле жатабыз коопсуздук үчүн дегендер дагы болушу мүмкүн араларында. Бирок көпчүлүк масса жумушка обычный как мурдагыдай эле жумушуна келип жумуштарын иштеп атышат.
Деди Алматы шаарындагы кыргыз ишкер. Деген менен ушул эле калаада көп жылдардан бери жашап иштеген талант учурда коменданттык саат эрежеси тыкыр сакталып жатканын өзгөчө кыргыз жарандары үчүн кооптуу жагдай сакталып турганын жашырбайт.
Алматыда баардыгы тынч, турукташты. Бирок январдын 19-уна чейин дагы өзгөчө кырдаал бар. Ошондуктан кечки 11:00 кийин комендантский час башталат. Дүкөндөр кечки 6:00 чейин эле иштеп атышат. Бирок биз Кыргызстан жарандары болгонубуз үчүн сейил бактарга барбай, көп сейилдебей үйдө эле отурабыз. Себеби дегенде документтерди текшерип атканда баягы мурдакыдай эле болуп алып кетишсе бир жака дайыны табылабы табылбайбы биле албаганыбыз үчүн үйдө эле отурганды тандайбыз да.
Дейт талант. Ал арада Алматы шаарында башаламандык учурунда кармалган 4 кыргызстандык ишембиде абактан бошотулду. Кыргызстан ички иштер министрлигинин маалыматына караганда алар көп жылдан бери ошол жакта иштеп жүргөнүн айтып, Казакстандын аймагында калаарын билдиришкен. Башкы консулдуктун маалыматына караганда Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 9 кыргызстандык кармалган. Алардын баары чыкты, башка калгандар тууралуу маалымат жок. Каза болгондор экөө, жалпысынан 300 кыргыз жараны Алматы Кыргызстанга эвакуацияланды. Расмий маалыматтар боюнча Казакстанда 100,000 жакын кыргызстандык жашап эмгектенет. Бейрасмий маалыматтарга караганда бул сан алдаганча көп. Кыргызстандыктардын дээрлик көпчүлүгү Нур-Султан, Алматы жана Чымкент сыяктуу шаарларда иштешет. Казакстанда суюлтулган газдын кескин өсүп кетишине байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына тез эле жайылып кетти. Кийин ал башаламандыктар жана талаптоолор менен коштолду. эң негизги тополоң Алматы шаарында катталды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 13 январда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун онлайн сессиясына ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети деп баалаган. Тополоңдорго чет өлкөлүк жарандар катышканын билдирип, аларды террорчулар деп атаган. Ал эми акцияга чыккандар өздөрүн террорчу деп атоого каршылык билдирип, алар жөн гана кымбатчылыкка жана башка нерселерге каршы нааразылыкка чыкканын айтышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман Уарман, эми уктуруубузду дүйнөлүк басма сөзгө баян менен улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Financial Times гезити 14 январдагы санында Назарбаев жана Казакстандын келечеги үчүн бийлик күрөшү деген аталыштагы көлөмдүү материалын басып чыгарды. Том Бургес Назарбаев 95 жылы эле керектүү кагаздарга кол коюу менен кантип эбегейсиз байлык топтосо болоорун, ал акчанын жардамы менен бурмаланган шайлоо жана саясий репрессиялар аркылуу бийликти кармап туруу жолдорун түшүнгөнүн жазат. Жана Казакстандагы мунай кенин сатып алууну көздөгөн америкалык мобил компаниясынын мисалын келтирген. Автордун айтымында диссиденттер, эксперттер жана ишкерлер мурдагы президент жаратылыш ресурстарына бай өлкөнүн экономикасын жеке өзү колго алган деп эсептешет. Ал эми мурдагы режимдин тушунда иштеген айрым аткаминерлер Назарбаевдин үлүшү алюминий өндүрүүдөн баштап банк секторуна чейин бар деп айтышат. Журналист макаласында британиялык аудиторлук компаниянын маалыматына таянган. Ага ылайык 19 миллион калктын арасынан 162 киши гана өлкө байлыгынын 55%ына ээлик кылат. Алардын көбү экс-мамлекет башчынын жакын туугандары же бизнес өнөктөштөрү. Назарбаев бийликтеги кара санатай топ миллиарддаган каражатты чет өлкөлөргө которууга, дүйнөдөгү эң мыкты юристтерди, лоббисттерди жалдап алууга жетишкен маалда өлкө ичиндеги диссиденттердин үнүн ырайымсыз баскан постсоветтик режимдин символуна айланды, деп жазат гезит. Андан ары Казакстандын бай жаратылыш ресурстары тизмектелип келип, жогорудагы мобил компаниясына байланышкан жана бир нече жаңжалды санабаганда Назарбаевдин финансылык иштеринин чоо жайы ачыкка чыкпаганы баяндалат. Бургес мурдагы казак лидеринин басма сөз өкүлүнө комментарий сурап кайрылганы, бирок жооп болбогонун кошумчалады. Макалада ошондой эле Назарбаев ыктымал атаандаштардын пайда болушун алдын алуу үчүн чет өлкөлөрдөн келген олигархтарга гана өнүгүүсүүгө байлык топтоого мүмкүнчүлүк берген деген ой айтылат. Бургес макаласын жергиликтүү атайын кызматтардын мурдагы офицеринин эми байлык жетекчилери арасында кайра бөлүштүрүлүшү мүмкүн, Назарбаев түзүп кеткен системанын кала бериши ажеп эмес деген пикири менен жыйынтыктаган. Гардиан басылмасы да 12 январдагы санында Казакстандагы окуяларга кайрылып, казак элитасын бутага алган жазалоочу чаралар маселеси козголгонун жазды. Атап айтканда, америкалык ишкер британ жараны Билл Браудер казак бийлигине адам укуктарын бузгандыгы үчүн санкциялар тууралуу тиешелүү мыйзамдарды колдонсо болот деп эсептейт. Өткөн шаршембиде Браудер парламенттик комитетте сүйлөгөн сөзүндө өкмөттү жана Британиянын коррупция менен күрөшкөн органдарын казак байларынын мүлкүн бутага алууга үндөдү. Макалада айтылгандай, Чатхам Хаус өткөн айда жарыялаган докладта 98-2002 жылдар аралыгында Казакстанды башкарган адамдар падышалыкта 530 миллион фунт стерлингке 34 кыймылсыз мүлк сатып алышканын жарыялаган. Басылма кан төгүү менен коштолгон окуялардан кийин Казакстандан жана башка авторитардык режимдерден акчанын агылышын тыюу үчүн санкциялар өңдүү, укуктук чара көрүү чакырыктары жана кысым күчөп жатканын белгилейт. Браудер Британиянын санкцияларды жана арам акчаны адалдоого каршы күрөштү тескеген мыйзамдарын жаңылагандардын бири. Өзгөртүүлөрдүн авторларына Магнитский актысы шыкак берген. Басылма жазганына караганда, лейбористтер партиясынан эл өкүлү Маргарет Ходж жана Браудер падышалыктын кылмыштуулук менен күрөшүү агенттигин диктаторлордун, клептократтардын жана алардын жакындарынын мыйзамсыз байлыгын бутага алуу үчүн жетиштүү чара көрбөй жатат деп сындашты. Агенттиктин басма сөз өкүлү жалкоолук кылып жатышат деген дооматты четке какты жана мыйзамсыз финансылык иштерге шектелген адамдардын артынан сая түшүү үчүн колдогу жоболорду пайдаланып жатышканын, кылмышкерлер жана паракор элита менен күрөшкө бар аракет жумшаларын билдирди. Андан ары жазылгандай, Ходж казак элитасына санкция салуу ийгиликсиз болуп жатканынын бир себебин атады. Депутаттын айтымында 2020 жылы агенттиктин мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин кызынын жана небересинин активде камакка алуу аракеттеринен майнап чыкпай калган. Бир катар маалымат каражаттары Британ премьер-министри Борис Джонсондун карантин эрежелерин бузгандыгын моюнга алганын, оппозиция анын отставкасын талап кылганын чагылдырышты. BBC 13 январда жазганына караганда өкмөт башчы шаршембиде парламентте кечирим сурады. Джонсон мыйзам эрежелерди киргизген адамдар өздөрү аларды сакташпайт деп ойлошорун билем. Кээ бир нерселерди биз туура эмес кылганыбызды билем деп айтты. Кеп 2020 жылдын 20 майында премьердин резиденциясындагы бакчада болгон отуруш жөнүндө жүрүүдө. Күбөлөр 30 чакты коноктун арасында премьер жубайы менен болгонун айтып беришкен. Кечеде алкоголь ичимдиктери да ичилген экен. Ал учурда өлкөдө катаң карантин киргизилген болчу. Британдардын көп санда чогулуусуна тыюу салынган. Өткөн декабрда Джонсон коомчулуктун кысымына туш болуп, расмий иликтөө жүргүзүү буйругун берген. Бирок анын алдында эле мыйзамдарды бузбаганын журналисттерге айткан. Иликтөө болжолу менен эмки аптанын аягында жыйынтыкталмакчы. Британдар өкмөт башчынын жоругун байма-бай комментарийлеп ачууланганын жашырышпайт. Джонсон чектен чыгып кеткенин айткан оппозициялык саясатчылар отставкасын талап кылышууда. Башкалар болсо, бул ирет премьер кечирим суроо менен чектелерин болголошойт. Айнура Жекши кызы, Прага. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17 январь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Иш жумаңыз көңүлдүү башталсын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире радио «Азатык», программа «Перекресток». Сегодня обсуждаем самый актуальный новый штамм коронавируса «Омикрон» уже в Кыргызстане. В Бишкеке параллельно с «Омикроном» вспышка ОРВИ, на которую этот самый «Омикрон» очень похож. Многие болеют и достоверно не знают, чем. Самолечение приводит к осложнениям и к летальным исходам. О том, что такое «Омикрон», чем он опасен, как распознать и как лечиться, поговорим сегодня с нашими гостями. Со мной в студии начальница Центра лабораторных исследований Департамента госсанэпиднадзора Айгуль Джумаканова и заместитель главврача Бишкекской станции скорой помощи Егор Борисов. На связи по телефону с нами также в беседе примет участие врач Амир Талипов. Здравствуйте, очень рада, что вы пришли. Столько специалистов и экспертов в разных областях, но все знают про коронавирус и смогут нам рассказать про омикрон. Айгуль Бишубаевна, давайте с вас начнем. Не так давно омикрон выявили в Кыргызстане. Он распространился уже более чем в 100 странах. Насколько я понимаю, уже есть альфа, бета, гамма, дельта, и теперь вот появился омикрон. Что это за штамм такой?
Омикрон – это один из вариантов коронавируса, с которым уже второй год живем. Этот коронавирус, вариант зарегистрирован в одном из южноафриканских стран Ботсване 26 ноября 2021 года и отличается от своего предыдущего сородича, дельта индийского штамма, тем, что он высококонтагиозный. Это тот факт, что если в ноябре в конце обнаружили его в Африке, то уже в конце декабря он зарегистрирован более чем в 103 странах мира. Мы его выявили вот буквально на днях, 3 дня тому назад мы провели секвенирование, отечественное секвенирование впервые в истории Кыргызстана запущено в 2021 году. В 2021 году мы 3 раза провели пробное секвенирование.
А что это такое,
вот,
извините?
Секвенирование – это изучение, углубленное филогенетическое исследование полного генома коронавируса. То есть на базе, на площадке лабораторной службы мы смогли это провести, потому что это была необходимость, это было задание оперативного штаба, это было задание правительства. Мы в 2021 году работали над этой задачей, его осуществили. Но надо развивать данное направление. И вот положительные образцы, которые были собраны с 25 декабря, по 6 января мы просеквенировали, в работу были запущены 165 положительных образцов, отобранных у тяжелых больных, которые госпитализированы в инфекционной больнице. Это люди с преклонного возраста, молодежь и, соответственно, люди, прибывшие из других стран мира, не исключая тот факт, что это завозной характер. Поэтому вот эти по 4 категориям мы провели секвенирование, 165 образцов, и в 2 из них мы обнаружили омикрон. Но остальные сейчас мы идем интерпретация. Мы как только обнаружили, мы сразу дали информацию. Почему? Потому что это очень высококонтагиозный вариант коронавируса, поэтому незамедлительно мы его объявили. Регулярное и своевременное выявление вариантов коронавируса как раз-таки будет способствовать тому, чтобы мы смогли своевременно проводить противоэпидемические мероприятия. Угу. Почему? Потому что вот мы его зарегистрировали, сейчас уже система здравоохранения готовится. То есть и население знает, и лечебники, и это все уже подготовка. А, например, в 2020 году и в 2021 году мы узнали только, например, в 2020 году в июле, когда уже все 60-70% населения почти переболели, был черный июль, и отчет получили в августе, и мы только узнали в августе, что 70% населения уже болело британским альфа-штаммом. Mm-hmm. Вот эти все штаммы, альфа, бета, гамма, это варианты коронавируса, это все классифицируется Всемирная организация здравоохранения, определено две линии А и Б, и вот ВОЗ определяет линии, то есть вот по линии Б это те варианты коронавируса, которые вызывают озабоченность, и обратить надо особое внимание. Их разновидности на сегодняшний день зарегистрировано более 2000 уже этого коронавируса. Mm-hmm. Омикрон только уже имеет более 20 разновидностей, и поэтому он очень быстро мутирует, изменяется, и вот эти как раз альфа, бета, дельта и омикрон, они относятся к линии Б, которая вызывает особую озабоченность, и на что надо обратить особое внимание.
Амир,
да, да.
У меня теперь к вам вопрос. Как к врачу, который много работал с коронавирусом, да, про омикрон не так много пока известно, но то, что в открытых источниках и то, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения, это то, что он распространяется быстрее, но протекает немного легче, да. Расскажите, пожалуйста, что еще нам известно об омикроне, и вот самый главный вопрос, как его распознавать, потому что, насколько я понимаю, он очень похож на ОРВИ, на грипп по симптомам. Если раньше у нас была хоть какая-то зацепка, да, по потере обоняния и потере вкуса, и простые граждане могли сами у себя, да, определить, корона у них или просто простуда, да, то, что у нас принято простудой называть, то сейчас как определять?
Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, дорогие коллеги. Да, к сожалению, сейчас пандемия омикрона, это уже действительно пандемия омикрона пошла, потому что штамм в 5 раз более контагиозен предыдущего дельта-штамма, который был один из самых контагиозных видов вообще ковида. И мы только начали, по сути, наш путь к заражению в Кыргызстане, да? К концу, это все началось, по сути, к концу декабря, началу января в нашей стране. Следующий момент хотел бы отметить, что по поводу симптомов в клинике, к сожалению, сейчас стали приходить новости о том, что зарубежных институтов в Великобритании, США, что реанимационные отделения стали заполняться, как на предыдущих штаммах. То есть легкость, о которой все говорили в начале обнаружения данного штамма, она в большинстве случаев, конечно, будет, но будут и тяжелые больные. А так как больных будет в связи с тем, что штамм очень быстро распространяется в 2 раза больше, то и тяжелых больных будет примерно в той же самой пропорции, что и на прошлых штаммах. Хотелось бы также отметить, что стали появляться данные о госпитализации именно детей очень такого возраста с годика до 5 лет. И молодых это 25 лет. То есть те, по сути, переносчик заражается, да, те и болеют. Кто-то тяжелее, кто-то помягче. То есть все новости сводятся к тому, что новый штамм со временем начинает себя проявлять, как и те прошлые штаммы. Потому что очень большая популяция людей заражается, и в этой популяции, ну, не могут же все одинаково болеть, да, как говорится. Мы еще не дожили до того времени, чтобы омикрон, ковид омикронный, да, ковид, который вызывается омикроном, стал тем же самым простым ОРВИ, да, к сожалению. По симптомам, что я вижу пока в Кыргызстане? Сейчас пошли больные, у которых наблюдается очень сухой, глубокий, трудно поддающийся лечению обычными средствами кашель. То есть люди начинают спонтанно кашлять, у них добавляется одышка, прибавляется головная боль, ну и вот эта типичная для коронавируса температура вялотекущая в 37 градусов, которая либо 37,5, 38, либо 36,8, 37, то есть все крутится вокруг вот этих 37 градусов. Конечно, это не один-два раза должно быть у человека на протяжении недели, а то и двух, чтобы было более-менее клинически понятно.
Как его тогда отличить от гриппа, от ОРВИ? Сам гражданин сможет отличить или только ПЦР, и только врачи смогут?
Ну, сам гражданин может, во-первых, смотрите, если омикроном болеют все, да, и переболевшие, и привитые, и непривитые, то есть, во-первых, если человек уже столкнулся с коронавирусом, то иммунитет сохраняется на протяжении около 9 месяцев. Кто-то меньше, там, у кого-то 6 месяцев, но в среднем 9 месяцев. То есть, если человек болел 9 месяцев назад ковидом, то если вот сейчас он болеет, и у него нечто похожее, то, скорее всего, это опять ковид, да, второе заражение, как говорится. Это как бы из таких вот, да, общих черт. Вторые симптомы, вот эти сухой кашель и температура, с потерей обоняния, с головными болями, с болями в теле, с ярким насморком, должно вызвать предостережение у человека, чтобы он обратился за помощью к специалистам, чтобы они уже ему помогли отдифференцировать, где грипп, или это ковид, или это все просто простуда.
Угу. Егор, у меня к вам теперь вопрос. Вы вот писали в Твиттере по поводу того, что вы ощущаете в работе скорой что-то похожее, да, на, точнее, четвертую волну коронавируса. Да? Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит? Я просто по своему даже окружению замечаю, что многие болеют, но так как не все обращаются действительно к врачам, не все делают ПЦР, непонятно, чем сейчас болеют люди. То есть что сейчас, ОРВИ, грипп, коронавирус, омикрон, дельта или это вообще все вместе?
Да, действительно, сейчас, в принципе, количество пациентов, оно очень большое. Но, действительно, не все обращаются ни в службу скорой помощи, ни в службу поликлиник, как раз-таки потому, что у нас сейчас население, очень многие, такая большая часть пациентов воспринимает это именно как сезонный грипп, сезонную простуду, обычно РВИ, и вот эти вот триггеры, да, они, к сожалению, упускают. Вот, но в любом случае мы прямо сейчас ощущаем рост нагрузки, и пациентов, которые к нам переходят от поликлиники, да, которым нужна уже какая-то неотложная помощь, нужна госпитализация, и, в принципе, по первичным обращениям именно через службу скорой помощи. Вот, но при этом у нас сейчас количество госпитализированных пациентов, в принципе, оно не такое колоссальное, как, допустим, в первую, вторую, третью волну. Вот, но пациентов в любом случае много, и у многих положительный ПЦР-тест выходит. Даже когда мы их тестируем с помощью наших тестов, у нас есть мультиэкспресс-тесты, вот, даже они очень многие дают положительный результат. Поэтому, да, нагрузка действительно растет, и растет с каждым днем. Мы это видим и по официальной статистике выявленных через ПЦР-тестирование. Вот, так что, да, однозначно мы сейчас уже начинаем испытывать нагрузку именно по обращениям.
Угу. Вот эта новость, то, что сейчас везде пишут на сайтах, что омикрон, почему я с этого начала разговор, что он более заразный, но протекает легче, она привела к тому, что в соцсетях идут обсуждения, что, ну, наверное, лучше переболеть, да, вот как с ветрянкой, что лучше переболеть, и потом будет иммунитет, раз он легко переносится. Вот вы, как специалисты, что на это скажете? Лучше переболеть или все-таки систему здравоохранения поберечь надо?
Я считаю, что, во-первых, надо соблюдать все меры, все правила, которые мы объявляем в Министерстве здравоохранения. Это ношение масок, применение антисептика, частое мытье рук, соблюдать социальную дистанцию. Все-таки надо оберегать себя. Конечно, не болеть – это хорошо, не заражаться. Почему? Потому что каждый раз, когда человек претерпевает в организме коронавирус, борется с ним, все равно идет борьба, иммунитет все равно он как бы ослабевает. Какое-то имеет место снижения иммунитета. И поэтому лучше не болеть, конечно, лучше не болеть. Но если безвыходное положение, человек столкнулся с коронавирусом, если столкнулся человек, который переболел или вакцинированный, то это уже другая сторона. Вакцинированные люди все равно в любом случае они будут переносить болезнь легче. Почему? Потому что при вакцинации у человека вырабатываются антитела. Но вторая сторона, если человек не вакцинирован, то болезнь может протекать сложнее, тяжелее. Потом, если человек не обратится за помощью или не отреагирует в первые, при обнаружении первых же симптомов, то, соответственно, болезнь может протекать в более сложной форме. То есть этот вирус не будет он долго держаться в носоглотке или в горле, он стремится пойти вниз через уже дыхательные пути, пойдет в легкие, и тогда уже, возможно, будет развиваться пневмония. Поэтому все-таки надо стараться, чтобы вот эти мифы, которые говорили, что нету короны, да, в начале, что не надо вакцинироваться, они, люди, население же поняли, наверное, понимают, что эти мифы разбиваются в дребезги, и что все-таки надо оберегать себя, идти на вакцинацию и изолироваться, не посещать места скопления как раз вот в такой период, когда уже говорим, что, возможно, период начала четвертой волны. И как оно дальше поведет себя, это неизвестно. Но мы, соответственно, у нас инструмент ВОЗ прогнозируем на 2 недели вперед, и поэтому на ближайшее время, возможно, будет расти, но это зависит от того, насколько население тоже поймет. Система здравоохранения мы оповестили, то есть она будет готова, и бить паники такой особой тоже не надо, потому что уже по сравнению с 2020 годом система здравоохранения приобрела огромный опыт как в диагностике, как в лечении, так и вакцинирование. Это все нагрузка на организм, на семью, на людей, на страну, на государство. И поэтому нельзя запускать. Надо оберегать, надо беречь себя, окружающих.
Холодно относиться все равно.
Да, нельзя. Вот лучше, вот мое мнение вот такое.
И все-таки у меня остается вопрос, я как раз вот Егору и Амиру его адресую. Болеют многие, да? Есть возможность, вероятность, да, что это там просто простуда или перемерз, или грипп, или ОРВИ, а есть вероятность, что это коронавирус, да? Но невозможно же при первом чихе, при первом насморке, там, кашле сразу бежать сдавать ПЦР? Или всем нужно обязательно при первых же симптомах бежать к врачу, учитывая, что они одинаковые, и там сложно распознать, что и где? Вот, Егор, что вы думаете?
Ну да, здесь такая палка о двух концах. Задача здесь в первую очередь, да, не упустить тот самый момент, когда лечение будет актуальным, да, чтобы не допустить там развитие более тяжелой формы течения коронавирусной инфекции, именно клинически, да, не допустить развития пневмонии. Вот, поэтому у нас есть очень четкие, подробные инструкции от штаба по борьбе с коронавирусом, которые, вот, как действительно коллега сказала, за эти 2 года уже настолько были отточены и вылизаны. Вообще, кстати, я хотел добавить, может быть, со многими не согласятся, но сейчас, сравнивая ситуацию у нас и других стран, и сравнивая подходы, принципы и алгоритмы всех действий, у нас сейчас все очень даже неплохо работает. В первую очередь, потому что наша система создана в первую очередь как пациентоориентированная. Да, у нас не так много ресурсов, у нас там не так много коек и так далее, но процессы сейчас все очень отлаженные. Вот поэтому необходимо, во-первых, да, действительно следить за тем, что нам рекомендует республиканский штаб, ну вот потому что там очень большое количество специалистов, которые над этим работают. И да, если только вы там чихнули или почувствовали какое-то недомогание, сразу бежать в лабораторию, вызывать мобильную бригаду, конечно же, не стоит.
Я просто, извините, перебью, пока вот вспомнила. Я вчера, пока готовилась и читала про омикрон, мне уже показалось, что у меня ломота в теле,
да,
и так далее.
Это абсолютно нормальное явление. Это такой синдром медицинского студента называется. И если, да, у вас там температура уже там сохраняется там 3-й день, у вас появился кашель, конечно, это уже стоит задуматься о том, что нужно обратиться за помощью. Обращение за помощью не подразумевает под собой, что это все значит ложиться в больницу. Нет, как раз-таки для того, чтобы центры семейной медицины, служба 118 взяли вас на контроль, взяли ПЦР, да, и были готовы оперативно там регулировать дальнейшие действия с пациентом и быть готовыми к развитию более неблагоприятного сценария. Вот. И что тоже очень важно, да, это там уже может быть какой-то контроль анализов, более правильные назначения, то есть, ну, дифференцировать для того, чтобы определить правильную тактику и не упустить даже там момент оперативной госпитализации.
Вот я, насколько знаю, да, во многих странах, в Европе точно, можно просто пойти в аптеку и купить себе экспресс-тест. Как мне кажется, это могло бы помочь, хотя бы вот, если ты просто там кашляешь, чихаешь, у тебя небольшая температура, сразу быстро сделал, да, и понял, тебе нужна специализированная помощь вот именно по коронавирусу. Или можно там чаечком и так далее дома просто подлечиться, да. Почему у нас нет вот таких тестов и нельзя их купить в аптеках?
Как раз таки в настоящее время у нас идет процесс внесения изменения, вернее, дополнения в алгоритм. Мы вводим сейчас применение экспресс-тестов на антиген. Это все связано с тем, что Всемирная организация здравоохранения раньше не рекомендовали применение экспресс-тестов на антитела. Почему? Потому что там чувствительность была ниже, и это привело бы к заблуждению, то есть к ложно-отрицательным результатам. А это еще больше усугубило бы на тот момент эпидемиологической ситуации. Поэтому в сентябре месяца 2021 года Всемирная организация здравоохранения издана временная рекомендация, в соответствии с которым они уже рекомендуют применение экспресс-тестов, но не на антитела, надо запомнить, на антиген. Угу. Антитела – это совсем другое, это когда берется с пальчика кровь и тестирует. Экспресс-тест на антиген – это тот же мазок с ротоглотки или с носоглотки, и плюс на слюну еще есть антиген производства. Мы сейчас все вот эти разновидности экспресс-тестов изучаем, и по рекомендациям ВОЗ их рекомендуют применять как раз-таки среди медицинских работников, которые работают в бригаде «Красная зона», да, там могут сами тестироваться, или в больницах, да, в инфекционной больнице, чтобы следить за динамикой. В детских садах, в детских домах, в домах престарелых, в закрытых учреждениях. Но из-за того, что эпидемиологическая ситуация сейчас уже, она как бы чуть-чуть уже обостряется, вот сейчас вносится уже как раз, буквально уже на днях подпишется этот алгоритм, оперативный штаб одобрит, вернее, уже дал задание, чтобы закупали. Еще я буквально на днях написала письмо, мы уже в Минфин изыскуем средства закупать, эти экспресс-тесты будут. Угу. Будут на антиген только. Антиген – это определение присутствия в образце, в биоматериале, S-белка. Угу. Вот сам коронавирус, уже все грамотные, все знаем, он обшит вот этими шипами, белковыми шипами, да, вот эти коронки мы их называем. И вот эти шипы, они состоят из S-белка, который очень хорошо коронавирусу помогает. Это как ручки, они когда в клетку организма попадают, они прямо вот открывают и быстро заходят. Вот этими они отличаются высокой контагиозностью, то есть заражают. И вот этот S-белок определяет экспресс-тест на антиген. То есть если есть белок, то он сразу дает положительный. И преимущество этого экспресс-антиген-теста заключается в том, что скорость обнаружения буквально 15-20 минут интерпретация и не требует таких больших расходов, как ПЦР-тест и времени. ПЦР-тест, там мы выделяем РНК, РНК доращивается до ДНК, и потом видим в биоматериале, есть ли, присутствует ли РНК коронавируса. Но в отличие от ПЦР-теста, экспресс-теста, по чувствительности чуть-чуть уступает. Угу. Есть свои плюсы и минусы, мы вот это все изучаем. ПЦР-тест специфичный составляет 98%, чувствительность составляет 99%. И наиболее достоверный результат – это ПЦР-тест. Экспресс-тест тоже есть тесты производства европейские, которые Нидерланды, Германия, американский экспресс-тест, Израиль есть, турецкие тоже неплохие, корейские производства тоже неплохие. Они на производстве есть, и, возможно, они уже скоро будут у нас применяться. Тем более, очень много людей, которые прибывают из других стран с готовыми справками, тот факт, что некоторые справки поддельные, то мы должны быстро на границе при пересечении это все пресекать, то есть не допускать распространения. А в этом как раз нам подмогу, возможно, это будет экспресс-тест на антиген. Но решение будет приниматься Министерством здравоохранения, то есть министрами, замминистром, главным государственным санитарным врачом.
А есть ли шанс, что они будут доступны не только вот для врачей и, допустим, на границе кто-то будет стоять проверять, а вот сами люди смогут?
Это будет апробировано, применено уже нами подконтрольно, потому что если вдруг положительный случай, если это будет не подконтрольно, то они просто не придут к нам, да, зарегистрироваться. Вот у меня положительный случай, не сможем подтверждать. То есть будет это все бесконтрольно. И поэтому потом надо подтверждать ПЦР, если сомнительный случай. Вот учитывать вот такие моменты. Но они как раз, конечно, будут у нас в стране. Они уже есть. И...
Но вряд ли в свободном, открытом для всех доступе.
Возможно, и будет уже в последующем. Да.
Есть такой шанс. Егор, к вам вопрос. Я знаю, что одна из негативных тенденций, которая проявилась вот в последнее время, да, более явно, это самолечение. Какие случаи есть и до чего самолечение людей доводит?
Да, действительно, это большая проблема, и мы с ней столкнулись не только, в принципе, проблема была всегда. Угу. С большой проблемой самолечения мы столкнулись еще в 2020 году, в самом начале пандемии. Может быть, помните все эти истории, когда мы все боролись с бесконтрольным приемом дексаметазона. Тогда это был один из таких ключевых факторов, почему у нас было такое большое количество тяжелых пациентов. Да, потому что дексаметазон в исключительных случаях действительно применяется в клинической практике, в том числе и лечение коронавирусной. Но для пациентов, которые уже находятся в условиях реанимации с крайне тяжелым течением, на аппаратах ИВЛ, не по кислородным концентраторам, а именно на аппарате ИВЛ, там это уже оправдано, опять же, все в соответствии с клиническим протоколом. Вот. Но тогда прошла информация о том, что якобы дексаметазон хорошо помогает, и то, что мы видели в своей практике на этапе скорой помощи, мы приезжали к крайне тяжелым пациентам, у которых сатурация была 60, 50, 40, и у всех в анамнезе было. Мы вот лечили сами, нам по телефону назначили, нам вот в WhatsApp скинули, мы вот там 5-6 дней кололи, капали себе дексаметазон. То есть, ну, дексаметазон – это гормон, который вот довольно-таки сильно влияет и на иммунную систему. Вот. Сейчас вроде бы вот с дексаметазоном победили, да, вот такой вот бич, уже такого массового назначения, необоснованного назначения нету, но, как всегда, у нас необоснованное назначение антибиотиков. И здесь тоже проблема с двух сторон. Во-первых, антибиотики, да, они есть в клиническом протоколе, в нашем, в четвертом и в пятом протоколе, но, опять же, есть очень строгие критерии, есть показания, когда необходимо их подключать, потому что, да, лечение коронавирусной инфекции уже, вирусной пневмонии присоединяется к бактериальной пневмонии, там действительно нужны антибиотики, но это делается врачом, это должно быть подтверждено и установлено. Но у нас, опять же, эти назначения прием антибиотиков, он стал бесконтрольным. И, к сожалению, это не сейчас появилось, это было всегда, что как только пациент немножко затемпературил, зачихал, многие назначают сами себе. Да, я даже помню из детства, что я тоже почему-то принимал антибиотики, когда их там нельзя было.
Мне,
да?
Ну, мне это тоже это у всех абсолютно. Самые легенькие и простые.
Да, но абсолютно это общая история. Вот. Но при этом, если показаний к антибиотику нету, то это может утяжелить состояние, да, а не улучшить его. И есть еще вторая проблема. Все антибактериальные препараты являются довольно-таки сильными аллергенами, да, но и пациенты у нас, ну, никто же не идет в лабораторию делать себе аллергопробу перед тем, как выпить какой-нибудь даже, может быть, простой антибиотик, да, там, каких-нибудь первых поколений. Вот, и, к сожалению, мы видим участившиеся аллергические реакции как раз-таки на антибактериальные препараты, когда они назначаются там без пробы, без осмотра врачом. Плюс еще нужно понимать, что антибактериальные препараты – это огромный спектр различных препаратов. Да, они все действуют на бактерии, но у них у всех разные механизмы, они разных групп, они действуют на разную флору. Поэтому нужно знать, что назначать, а не просто, да, там пойти взять пенициллин и что-то от него ждать. Вот. Но аллергические случаи действительно это такая тоже большая проблема.
Угу. Вплоть до летальных исходов.
Вплоть до летальных исходов, да.
Угу. Амир, расскажите нам, пожалуйста, напоследок о последних тенденциях в коронавирусе. Что изменилось, да, какие новые данные есть?
Данные сейчас по эпидемиологическим как бы постоянно все меняется, как вот в странах происходит разных зарубежных. Хотел бы остановиться о подходах к лечению, которые стали появляться в мировой практике, да, то есть, во-первых, на этом штамме произошла смена, как говорится, вектора лечения, да, то есть раньше до омикрона были препараты, которые кололись как в экстренном профилактическом назначении людям, у которых очень высокий риск был умереть от тяжелой формы ковида, да. И вот сейчас очень многие производители так называемых моноклональных антител, эти препараты есть в Кыргызской республике, они стали заявлять о том, что их препараты перестали работать на новый штамм ковида. То есть вот этот новый штамм, он до того, как говорится, очень обходит все вот эти защиты искусственные и естественные организма, что он очень такой вот язвительный, да, что вот эти препараты моноклональных антител очень плохо сами по себе стали работать. Следующее, то что сейчас очень интересные данные выходят о роли препаратов антидепрессантов. То есть в Америке вышла статья пару месяцев назад о том, что прием антидепрессантов как-то люди, кто принимает антидепрессанты не из-за коронавируса, а из-за своих состояний депрессии, тревоги и прочего, И вот кто принимает антидепрессанты, у тех довольно-таки легче проходит само заболевание. То есть какой-то вот противовоспалительный эффект этим препаратами оказывается. Ну и, наверное, и более поближе к нам исследование о том, что сейчас пытаются развивать также, как говорится, традиционную медицину на ковиде. Сейчас в мире, как бы парадоксально ни звучало, изучают роль легких наркотиков, той же марихуаны и каннабиса на ковиде. То есть общество в мире, как говорится, изучает ковид со всех сторон, которые нам сейчас понятны и нет, да?
Егор, что вы хотели добавить?
Нельзя забывать, что при течении ковида мы же наблюдаем у пациентов депрессивные состояния, мы уже все столкнулись с таким понятием, как постковидный синдром, да? Постоянно вот эта вот апатия, слабость и так далее. Вот. Но мне кажется, может быть, здесь есть такой момент, что лечить нужно не болезнь, а пациента. И очень многое всегда зависит от настроя пациента, от его состояния, как он сам реагирует, да? Потому что мы видим, когда пациента с ковидом, когда он неделю температурит, температура ни туда, ни сюда, и он просто уже изматывается, да, он эмоционально, психологически уже вот просто-напросто не вывозит, да, эту ситуацию. Естественно, это сказывается на утяжелении состояния. Да, никто не отменял нашу всякие дофаминовые, серотониновые системы и так далее. Это в любом случае влияет, поэтому, да, действительно не исключено, что действие вот с такой стороны может тоже действительно влиять на течение заболевания. Лечить нужно пациента.
В завершении этой беседы хотелось бы резюмировать, да, в общем, что не такой простой этот омикрон, как его поначалу описывали, да, что все равно нужно дистанцироваться, мыть руки санитайзерами, брызгаться, маски носить, все равно вакцинироваться, да, в любом случае, обращаться своевременно к врачам, и плюс, как мы выяснили в самом конце, очень важен позитивный настрой. Спасибо большое за эту беседу. С вами была программа «Перекресток» на Азатык, ее провела Лена Нечаева. Мы обсуждали омикрон, новый штамм коронавируса, вместе с начальницей Центра лабораторных испытаний Департамента госсанэпиднадзора Айгуль Джумакановой и заместителем главврача Бишкекской станции скорой помощи Егором Борисовым и врачом Амиром Талиповым. Спасибо вам большое. Увидимся.
Перекресток.